Мы хотим сегодня поговорить про генетику еды.
Люди не представляют, что действительно большинство того, что мы едим, содержит гены.
Да, мне смеются, когда я пишу слово «флейвор». Все говорят, блин, какой флейвор? Ты кретин, что ли? Пиши «вкус».
Острота – это часть, да, ощущения вот этих полости рта. Это часть соматосенсорной системы организма.
Ну, думаю, что сейчас многие познакомились с тем, каково это не ощущать ароматов еды.
Естественно, это очень скучно.
Мы думаем, что мы вывели пшеницу, но можно посмотреть на это иначе и посчитать, что пшеница приручила нас.
Ты сейчас мою картину мира просто рушишь.
Слово «органический» никакой смысловой нагрузки не несет. Это просто все органика, да? Все, что выращено, то и органика.
Все больше хорошей пищи, все меньше благодарных желудков.
Ну, тут мне немного стыдно становится за генетику.
Здорово, братцы! Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков. Мы здесь обсуждаем технологии, бизнес, науку и всякие близкие к ним темы с интересными гостями. По мере возможности стараемся делать это в процессе прогулки, записывая голосовые сообщения в общий телеграм-чат. Но сейчас на дворе холода, поэтому записываться будем, видимо, в более комфортных условиях. Это, однако, не мешает вам послушать наш подкаст на свежем воздухе, может быть, на пробежке, если вы морж, а может быть, даже на заплыве. Так или иначе, сегодня у нас очень интересная тема и два очень интересных гостя с разных сторон, которые могут на эту тему помочь нам посмотреть. Мы хотим сегодня поговорить про генетику еды.
А теперь постоянная рубрика Ксюши Друговейко «Just one more thing».
Все больше хорошей пищи, все меньше благодарных желудков. Вот тренд последних десятилетий, который человечество посвятило созданию технологий изобилия, чтобы в итоге стать их же заложником. Теперь, когда еда превратилась в мегаиндустрию, мы озабочены идеями натуральности, сезонности, локальности. Нас манят приставки «био», «эко» и «органик». Гипнотизируют и слово «фермерский», хотя почти никто не представляет, в чем различие всех этих понятий. Мы то и дело переизобретаем еду, иронизируя над собственным рационом 20-летней давности и идеализируя обеды, что наши предки ели 2 тысячелетия назад. Разрыв между производителем и потребителем еды достиг глубин, где расплескался целый океан чудесного невежества. Нет, мы, конечно же, подозреваем, что булки не растут на дереве и не ищем банан на пальме, но в целом довольно плохо представляем, откуда еда держит свой путь к тарелке, чем занимается в дороге и что приносит нам из путешествий. Тысячелетиями мир превращался в более съедобное на человеческий вкус место в результате взаимосвязи двух процессов – эволюции и доместикации. Но связь эта обманчиво прозрачна. Ну, скажем, то обстоятельство, что все разводимые нами культуры являются потомками диких растений, перестает казаться таким обыденным, стоит лишь вспомнить, какими сомнительными на вкус, а то и вовсе токсичными были некоторые из этих дикарей. Не меньше удивляет и происхождение растений, чей дикий предок не может быть установлен абсолютно достоверно. Зачем человек стал одомашнивать дикий миндаль? Не просто горький, но и, очевидно, ядовитый. Как получилось, что кукуруза является единственным злаком, у которого вообще нет прямого предка? Когда сложился генетический коктейль, из которого проросло это растение, не раз спасавшее голодное человечество, но при том почти не способное самостоятельно распространять семена и выживать в дикой природе? Как совсем разные традиции земледелия в по меньшей мере 20 мировых центрах происхождения культурных растений позволили людям вывести злаки с одинаковым набором ценных признаков? Некоторые из таких археоботанических детективов, вероятно, так и не будут распутаны. Другие переразгадываются снова и снова, и всякий раз добавляют что-нибудь еще к истории обеденных переговоров между нашими прародителями и природой. Не будем, кстати, забывать, что пока люди выстраивали отношения с растениями и животными, те не прекращали вести изощренную войну друг с другом. Растения тысячелетиями учились извлекать пользу из животных набегов. Прежде всего, не покидая осадного положения, обеспечивать наилучшее будущее для своего потомства. Для одних оказалось выгоднее отбить у растительноядного зверья всякую охоту заглядывать на обед, для других с ним подружиться. Растения, стремящиеся отдать семена на съедение животным и птицам, чтобы те пропустили их через пищеварительные тракты и оставили прорастать в своих питательных экскрементах, постепенно приспосабливали плоды ко вкусам определенных животных, в том числе и человека, чьи интуитивные селекционные эксперименты начались неподалеку от выгребной ямы. За последующие эпохи мы отошли от нее как будто бы довольно далеко, но по пути наделали немало интереснейших ошибок и остались, как и прежде, недальновидно ненасытны. Зеленые революции, минные поля монокультур, создание банановых республик и царство транснациональных пищекорпораций. Да, происхождение еды – вопрос не только науки, но и экономики и бизнеса, политики, войны, искусства, моды. При этом данные о нем мы собираем буквально по крупицам, съедобные от несъедобных, отделяя не без труда. И в то же время вероятно, что мы так и не узнаем, какие из них стоили хоть котелка той каши, что человечество успело заварить за всю свою историю. Насыщенную крайне, но сытую не слишком.
Дело в том, что у нас уже было пара эпизодов про генетику, про CRISPR, про генетические модификации. Мы несколько раз к этой теме возвращались, еще будем возвращаться, потому что в биотехнологиях очень много интересного происходит. И мы так боком коснулись темы генетики и еды, но буквально по верхам пробежались. И вот решили сегодня эту печальную оплошность исправить и позвали двух людей, которые с разных сторон про еду нам смогут рассказать. С нами сегодня Сева Астахнович. Сева ведет канал в Телеграме Food and Science. Подпишитесь на него обязательно, мы ссылочку в описании дадим. Я на него подписан с довольно ранних пор и неизменно пускаю слюни, читая про то, как, в общем, с научной точки зрения, с точки зрения химии, к примеру, физики, устроено приготовление еды. Недавно вот был прекрасный пост про то, как сделать хлеб сладким без помощи каких-то дополнительных ингредиентов и что происходит с крахмалом под воздействием температур. В общем, если вам интересно больше узнать про еду с точки зрения науки, Food and Science — это прям правильное место. Привет, Сева.
Всем привет. Привет, друзья.
И Нариман Батулин. Нариман – кандидат биологических наук. Он заведует лабораторией генетики развития Института цитологии и генетики РАН. Привет, Нариман.
Всем привет.
Проветримся. Давайте начнем с небольшого ликбеза. И тут, мне кажется, Нариман, твой выход для того, чтобы такой ликбез провести. Я вот, честно говоря, не ожидал такого, но разговаривал со своей знакомой в какой-то момент. О чем-то мы говорили про селекцию, про, значит, запрет ГМО и вот это все. И в какой-то момент она сказала: слушай, а что, в клубнике разве есть гены? Ну вот в обычной клубнике, которую я беру в магазине. Я, честно говоря, так опешил от этого вопроса, что даже не знал, что ей ответить. В итоге не ответил ничего. Но мне кажется, вот начать с ликбеза и рассказать о том, как вообще появилась практически вся та еда, которая каждый день лежит у нас на столе или на прилавке, было бы прикольно. Может быть, расскажешь коротко про селекцию и про то, что это такое, и как, не знаю, появилась у нас такая клубника, или как у нас появилось такое мясо, такая рыба и так далее, и так далее.
Ну, история про то, что продукты, которые мы едим, они содержат гены, это действительно очень такая распространенная штука, что люди не представляют, что действительно большинство того, что мы едим, содержит гены. А селекция – это очень простой принцип, который позволяет улучшать какие-то свойства практически любого живого организма, который умеет размножаться половым путем. Для этого единственное, что нужно, нужно множество особей, среди которых можно выбрать те, которые вам нравятся по какому-то признаку. Например, среди клубники та клубника, которая дает самые большие, самые вкусные, спелые плоды. Вы выбираете парочку таких клубник, скрещиваете их друг с другом, и у вас получается потомство, которое чуть вкуснее, чуть больше, чуть красивее, чем клубника, которая была до. Собственно, это и есть основной принцип селекции, который позволяет, ну, творить чудеса.
Вообще, хотел бы добавить то, что мы всю историю подстраиваем растения под себя. Просто ради интереса посмотрите на досуге в интернете ссылки по запросу, как выглядели овощи и фрукты до селекции. Посмотрите, как выглядели банан, кукуруза, арбузы, там, до вмешательства человека. И мы увидим то, что они вообще не похожи на то, что мы сейчас едим.
Да, абсолютно верно. И есть такое мнение, что селекция как будто это действительно метод, которым работают уже тысячи лет. Человечество пользуется им на протяжении многих тысяч лет. И кажется, что это очень устаревший метод, но на самом деле он настолько мощный, что позволяет до неузнаваемости преобразить живой организм. Там вот эти собаки, которые вокруг у нас есть, которые когда-то произошли от волка, но ведь для многих пород это вообще сейчас уже эти организмы совершенно не похожи на волка. И это действительно показывает, что подход вот этот, казалось бы, очень простой, скрещивать только тех особей, которые несут какой-то определенный признак, который вам нравится, он невероятно мощный.
мощный.
Нариман, вот поправь меня, если я не ошибаюсь, но ведь вкусовые качества, не знаю, ягоды или корнеплода, они, очевидно, не так важны для эволюции. Более того, это скорее вредная штука, да? Если ягода слишком вкусная или корнеплод слишком вкусный, то это может снижать шансы, значит, популяции на выживание. Поэтому, когда мы при помощи селекции выводим, там, не знаю, самую вкусную картошку или самую вкусную клубнику, мы в некотором смысле портим геном этого вида, делаем его менее жизнеспособным, и огромное количество выведенных сортов растений, к примеру, они не могут жить в естественной среде, они могут жить только потому, что человек, значит, может создать для них какие-то искусственные тепличные условия, в которых они такие вкусные штуки могут выращивать и давать нам на стол.
Ну, абсолютно верно. Большинство растений, ну, на самом деле, практически любых организмов, которые человек использует и которые он селектировал для своего использования, ну, там, та же картошка, та же клубника, она действительно максимально приспособлена именно к обитанию в условиях вот культивирования на грядках, там, в стойлах, если это коровы. И они, ну, очень слабо действительно приспособлены к жизни в естественной среде. Поэтому, ну, можно сказать, что да, селекция в целом, она ухудшает приспособленность организма для жизни в дикой среде, ну, просто потому, что мы максимально затачиваем свойства организма именно под ту среду, в которой он обитает. А обитать он будет, ну, вот на поле, на ферме какой-то. Поэтому, ну, в некотором смысле да, но я думаю, что сами организмы, ну, на нас не в обиде за это.
Селекция как раз это то, что человек всю жизнь делал, то есть он использовал природные мутации себе во благо, и просто он не делал это в лаборатории. Он возделывал виноград, прививая к нему устойчивые к морозам саженцы, например. Он занимался селекцией растений, отбирая сорта желаемыми свойствами, скрещивал разные сорта, чтобы получить в итоге более вкусный гибрид или гибрид с определенными качествами, желательными качествами для человека.
Да, кстати, Сева, я вспомнил в книжке, по-моему, Homo Sapiens у Юваля Харари, есть эта такая парадоксальная идея, которая, когда я с ней столкнулся, мне очень понравилось, что мы думаем, что мы вывели пшеницу, но можно посмотреть на это иначе и посчитать, что пшеница приручила нас. Потому что в какой-то момент, когда человек стал пахать землю, количество пшеницы на планете Земля стало расти и расти и расти, мы растим все больше и больше пшеницы. При этом при переходе, значит, от охотников и собирателей к фермерскому какому-то такому оседлому образу жизни люди стали жить меньше, стали менее здоровыми, питание их стало менее разнообразным, продолжительность жизни их сократилась, увеличилось количество людей, но при этом качество их жизни понизилась. То есть в некотором смысле это не мы занимаемся селекцией пшеницы, это пшеница приручила нас, чтобы размножиться и захватить планету. Ну или он там говорит, что можно также сказать, что какие-нибудь свиньи или коровы нас приручили для того, чтобы на планете стало много-много свиней и коров.
Не, ну очень веселая точка зрения, да, мне очень нравится, потому что такой дуализм, когда на проблему можно действительно с разных сторон посмотреть, и я, честно говоря, не очень часто смотрю на мир глазами пшеницы, но, наверное, в этом есть какой-то смысл, действительно. Думаю, что пшеница на нас точно не в обиде за то, что мы практически всю землю ей засеяли. Ну, не знаю, насколько это полезная такая точка зрения, в смысле, как она позволяет сделать мир лучше или хуже, но это точно интересная точка зрения.
Да, здесь я с Нариманом согласен. Мне кажется, эта точка зрения, она больше такая журналистская, что ли. То есть, скорее, как, не знаю, какой-то прикол. Потому что также, конечно, можно сказать про любые растения, которые в конечном счете мы выращиваем, про кукурузу, про соль, что они нас все приручили. Ну, определенное переворачивание с головы на ноги иногда имеет какие-то прикольные последствия в плане упражнений для ума и так далее. Ну, вот к вопросу Ивана я хотел бы добавить, что не совсем верно смотреть на то, что производит растение, как на то, что он производит, это ради нас. На самом деле нас можно вообще не учитывать в этом выражении. Если растет клубника, помидор, лук или любой другой плод, он производит какие-то вещества только для своих собственных нужд. И в том числе как природные пестициды, они часто используются. И то, что нам, возможно, кажется привлекательным с точки зрения там, вкуса ароматики для какой-то бактерии, для каких-то вредоносных жуков, это может быть смертельно.
Ну да, кстати, в этой связи вспоминается сразу жгучий перец. Вот это как раз один из организмов, который сейчас очень активно селектирует в пользу, ну, максимальной жгучести. Но я вот с некоторых пор, какая-то дурацкая у меня идея возникла, что я хочу научиться есть острую пищу, и поэтому, в общем, планомерно ввожу в свой рацион всякие острые соусы, типа шрачи и всего прочего. И, ну, как-то начал читать, действительно гуглить про самые жгучие перцы, и они там регулярно сейчас обновляются. побивают рекорды сорта перца, которые содержат какое-то жуткое количество капсаицина, вот этого вещества, которое, видимо, защищает вообще-то в природе перец от поедания другими животными, но не человеком, не такими странными существами, как мы.
Так вот, например, тот же эти капсикумы, чили острые, например, калибри едят, потому что у них нет просто рецепторов, которые регистрируют капсаицин, поэтому для них это просто, как для нас, огурец, возможно.
О, Сева, ты сказал прекрасное слово «вкусоароматика», давай мы теперь вторую часть ликбеза начнем проводить про как раз еду. Расскажи коротко про вкусы. Как я понимаю, есть какие-то стандартные представления о том, какие бывают вкусы, их сколько-то, я не помню сколько, 5, по-моему, да? Вот как они устроены, и, может быть, ты коротко расскажешь, какие вещества связаны с какими вкусами, да? Чтобы мы потом, может быть, чуть более предметно поговорили про то, какие генетические особенности делают ту или иную еду менее вкусной или более вкусной.
Ну, это довольно сложный вопрос для того, чтобы ответить на него прямо так сходу. В целом, интересно, наверное, рассказать про то, что долгое время считалось, что человек вообще ощущает 4 вкуса, и что за них отвечают строго определенные области языка. Хотя опровергнуть это легко, можно самостоятельно сделать глоток свежевыжатого сока или эспрессо, и попытайтесь просто вот локализовать области, в которых вы почувствовали сладкий или горький вкус. Сделать это будет, наверное, непросто, потому что язык способен ощущать все вкусы, только с разной степенью интенсивности.
4 вкуса — это были, значит, сладкий, горький, соленый и кислый, правильно?
Да, как ни странно, идея в вкусовых зонах как раз родилась из статьи, в которой подтверждалась мысль о том, что человек воспринимает все виды вкусов, но с разной степенью интенсивности. Это в начале 20 века было, когда немецкий ученый Дэвид Хенник в своей работе писал о том, что разные участки языка имеют разные пороги восприятия вкуса. Но его неверно трактовал другой гарвардский профессор Эдвин Боринг, который переводил статью Хеннига и неверно интерпретировал данные графика. В итоге родился миф о карте языка, согласно которому язык, мол, разделяется на 4 зоны, и каждая из них отвечает за свой вкус. Кончик за сладкий, корень за горький, а боковые части за соленый и кислый.
Сева, ты сейчас мою картину мира просто рушишь. Действительно, я правильно понимаю, что карты языка нет, вкусы распределены более-менее равномерно по всему языку? Ну, я, в общем, удивлен. Это интересно.
Да, это довольно известная штука. Вот можно почитать исследовательницу американскую Вирджинию Коллингс. Она как раз разоблачила этот миф. Если что, могу потом скинуть какую-то статью, почитать на эту тему. Причем интересно, что тогда ученые не знали о вкусе умами, поэтому на карте языка его вообще нет. Конечно, со временем стало ясно, что эта схема неверна, и этот миф разоблачили еще в 80-х годах 20 века. Теперь мы понимаем, что язык воспринимает вкусы всей своей поверхностью, но с разной интенсивностью. На сегодняшний день официально признали 5 – горький, кислый, соленый, сладкий, умами. Но исследования последних лет, конечно, расширили наше понимание физиологических основ восприятия, в том числе жирной пищи. И ученые нашли несколько рецепторов, которые отвечают за распознавание определенных видов жиров. И пока что в отдельный вкус выделять жир нельзя, но более свежие исследования, конечно, позволяют допустить существование 6 вкуса. Поэтому, помимо этого, еще ученые говорят о том, что мы можем регистрировать ощущения металлические, ощущения от сложных углеводов, ощущения так называемый вкус, который никто не понимает, что значит, но кто-то говорит, что есть вкус, который называется какуми, это ощущение полнотелости вкуса, водянистый. Но рецепторы еще не для этих будущих, возможно, вкусов не определены, и все механизмы не изучены, поэтому мы пока их не выделяем в отдельные вкусы и официально, можно сказать, не признаем. Но вкус — это совершенно меньшая часть наших вкусовых ощущений и нашей вкусовой картины мира, которая рождается из этого, потому что все когда-то болели, и при заложенности носа очень сложно ощущать какую-то ароматику пищи. И тогда пища становится очень как простой, да, потому что в этот момент мы можем регистрировать только 5 вкусовых ощущений. И, естественно, это очень скучно.
Ну, думаю, что сейчас многие познакомились с тем, каково это не ощущать ароматов еды. Я вот тут перед Новым годом у меня вообще начисто пропало обоняние. И что самое смешное, это был не ковид. В общем, это было связано не с тем, какая-то другая респираторная инфекция, которая вот каким-то макаром заглушила рецепторы обонятельные. Ну и действительно, было очень скучно. Еда превратилась в какой-то вареный рис, действительно. И тогда понимаешь, что главное удовольствие от еды все-таки действительно от запахов. Ну, в общем-то, именно тогда я и решил, что надо попробовать на максимум научиться есть жгучую острую пищу, потому что ну, хоть какие-то удовольствия, хоть какие-то ощущения от еды, чтобы получать.
Так вот, помимо вкусовых ощущений, ну, обоняние тоже делится на два типа: орто и ретроназальное. Орто — это то, что мы ощущаем через прямой вдох, а ретроназальное — это ощущение ароматов внутри, во рту уже. И помимо этого еще существуют тригеминальные ощущения. Это когда язык и полость рта вообще ощущает температуру, плотность, остроту, вяжущие ощущения от танины, прохладу. Можно, конечно, здесь подробнее рассказывать про рецепторы, которые за это отвечают. Просто не уверен, что это нужно. И таким образом у нас получается довольно сложная вкусовая палитра, вкусовая картина мира, которая еще, конечно же, дополнена нашими социокультурными явлениями, нашими личными предпочтениями, психологическими какими-то особенностями.
Да, вот именно поэтому говорят вкус и ароматика. Не говорят просто вкус, а говорят вкус и ароматика, потому что это намного более сложная палитра, и это более широкий спектр ощущений.
Вообще в английском есть хорошее слово flavor для этого, и я в своих каких-то текстах тоже его пытаюсь часто писать. Надо мной смеются, когда я пишу слово flavor. Все говорят, блин, какой flavor? Ты кретин, что ли? Пиши вкус. С одной стороны, да, можно писать вкус, если мы все понимаем, о чем вообще идет речь. Но все-таки, если быть более точным, то вкус — это под 5 вкусов. Ароматы — это ароматы. Тригеминальные ощущения — это тригеминальные ощущения, да. И поэтому для этого нет термина. И вот термин flavor — это очень хороший термин, как мне это видится.
А я правильно понимаю, что вот эти истории про умами, какуми — это как раз, ну, просто какуми тоже звучит похоже на японское слово, и это специфика японской кухни, которая построена как раз на очень большом внимании к вкусу. И вся эта идея там про то, что очистить вкусовые рецепторы перед каждым следующим укусом, использовать белый рис для того, чтобы оттенять вкус рыбы. И, в общем, такое внимание к вкусам привело к тому, что если у европейцев было там представление о 4 вкусах, то у японцев о 5 или, может, даже о 6.
Ну, просто дело в том, что она, возможно, тоже культурологическая особенность какая-то сыграла свою роль. Именно вот в том, что азиатские кухни, у них очень много продуктов ферментации, в том числе, и у них традиционный, допустим, японский бульон даси, да, с водорослями, комбу, и вот в комбу вообще содержится больше всего именно глутаминовой кислоты, которую тоже в начале 20-го, кстати, уже больше 100 лет, в 1908 году химик Икеда исследовал традиционный бульон даси и выяснил, да, что вот именно водоросли отвечают за особенный вкус этого блюда. На самом деле в европейской культуре, конечно, тоже все это присутствовало, и продукты ферментации, например, гарум, продукт ферментации, который был известен еще в Древнем Риме, и до сих пор отголоски его остались в Италии. В некоторых областях продают рыбный соус. То есть мы думаем, что рыбный соус — это мы ассоциируем его с чем-то из Азии, мы ассоциируем его с азиатскими странами, но вот в Италии колатура де аличи, по-моему, называется вот этот вот рыбный соус. Так что, по большому счету, европейцы тоже знакомы с вкусом умами, но в азиатской кухне его больше. И если это не миф вообще, то мне кажется, что я где-то слышал, что в японском языке вообще есть много слов, которые описывают вкус умами с разных сторон. Но я бы это, конечно, перепроверил. Возможно, это байка.
Так, я сейчас побуду троглодитом немного, но попробую перевести вот эту самую сложную вкусоароматику на какие-то хотя бы очень широкими мазками категории органических веществ. Условно говоря, сладкое — это будут разного рода сахара, это углеводы и, значит, по всей видимости, простые моно- и полисахара. С горьким, очевидно, все сильно сложнее, потому что вот уже упомянутый капсаицин, это вроде как горькое, а есть, допустим, горечь шоколада, и субъективно кажется, что это две очень разные горечи, не знаю, насколько разные это вещества с точки зрения химической структуры. Кстати, у нас тут был в прошлом сезоне эпизод с российским кристаллографом, и я узнал, что шоколад — это кристалл. Не знаю, знали вы это или нет, но мне кажется, это прям великолепно. Артем Аганов нам про это рассказывал, если не слышали, послушайте эпизод. Окей, значит, вот сладкое, соленое, непонятно что, это не органика, это действительно какие-то соли или бывают какие-то органические вещества, которые вкус соленый дают пище. С кислым тоже не очень понятно, видимо, какие-то кислоты, умами, видимо, какие-то сложные белки или несложные. В общем, давайте попробуем поженить вот эти вкусы и вкусоароматику с какими-то широкими категориями органических веществ, которые в тех или иных продуктах питания встречаются. Или наши субъективные описания вкусов вообще никак не женятся
пенятся, и бывают разные вещества из разных категорий, которые при этом наш язык воспринимает как соленые, бывают из этих же категорий вещества, которые нам кажутся острыми или горькими, или сладкими. И это как бы вот так вот в лоб не сочетается одно с другим. Нельзя провести параллели и сказать, что вот такая группа веществ всегда сладкая, а такая группа веществ всегда горькая.
Да нет, конечно, можно. Если мы говорим про вкусы, именно вкусы, если ты не путаешь вкусы и ароматы, тогда все проще, потому что соленый там стандартный носитель. Вот я просто открываю Википедию и читаю, да, там это хлорид натрия, там поваренная соль. Кислый ассоциируется с величиной pH там жидкости, да. Сладкое, понятно, что это присутствие там сахаров или... Ну, иногда... Ну, это сложнее, естественно, все, чем мы сейчас описываем, потому что такие сладкие ощущения могут вызывать там глицерин, могут вызывать какие-то подсластители, которые не являются углеводами, некоторые белковые вещества. В целом на горький вкус влияет несколько веществ. Там самое простое, какой-нибудь хинин, например, да, никотин, кофеин и алкалоиды. И эти вещества мы все ощущаем во рту, мы ощущаем вкус этих веществ, точнее, во рту. А что касается, как они друг на друга влияют, конечно, здесь есть определенные правила. Например, мы понимаем, что вкус соли там подавляется сладостью, да, там, сахарозой. При этом соль, допустим, и сахар, ну, столовый сахар, будем говорить о нем так, они, допустим, хорошо подавляют горечь. Соль подавляет горечь. Попробуйте налить тоник и посолить немножко его, или посолить грейпфрут, когда будете есть. Вы увидите, как горечь уходит. При этом, например, соль, она увеличивает наше восприятие сладости, да, поэтому десерты, которые вы готовите, неплохо немножечко посолить. Ну, все, наверное, знают, там, когда шоколад берешь, солишь, тоже восприятие улучшается. А умами, например, может подавлять там и сладость, и соленость, и горечь. Но это все так сходу я посмотрел заранее, поэтому знаю сейчас. Но в целом, конечно, проявляется для каждого человека по-своему, потому что есть там супертестеры, у которых много сосочков на языке, есть те обычные, так скажем, люди, есть те, у которых их меньше, и поэтому это все равно довольно индивидуально. Плюс сюда подключаются, естественно, ароматы, которых уже... гигантское количество.
Иван, ну, насколько я это вижу, это довольно сложная задача, действительно, связать эти вкусы с какими-то конкретными веществами, потому что вкусы, по большому счету, это, наверное, реакция рецепторов. А вот рецепторы можно активировать разными соединениями, вот в том числе, например, рецепторы сладкого вкуса. Известно же, что заменители сахара, вот этот аспартам, это полипептид, это небольшая молекула, состоящая из аминокислот. Кислот. Есть соли, которые, небольшие органические соли, которые на вкус абсолютно горькие, по-моему, соль магния. Но из того, что я пробовал, некоторые нитраты, ну так, по глупости в детстве, не делайте так. Так что это довольно действительно сложно. То есть в норме они действительно реагируют на какие-то определенные вещества, но им рецепторы можно активировать и другими соединениями.
Сейчас хотел сказать по поводу капсаицина, остроты вообще. А острота не относится ко вкусам. Острота – это часть ощущения вот этих полости рта, это часть соматосенсорной системы организма. Это вообще, она связана с нервными путями, центрами обработки нервной системы. И она, система организма, обрабатывает информацию механическую, химическую, температурного характера. И вот на языке и внутренней поверхности губ, щек расположено несколько вот этих соматосенсорных рецепторов, которые помогают нам понять, что вообще мы засунули в рот. И болевые рецепторы, они называются ноцирецепторы, они реагируют на физические, химические, температурные стимулы. И вот при активации их, можно сказать, включаются вот эти вот ноцирецепторы и их подвид терморецепторы, да, они отвечают за ощущения, которые связаны с нагревом и охлаждением в полости рта. Вот такая вот цепочка. Исторически первым из этой группы был открыт терморецептор, который активируется при температуре выше 43, при употреблении алкоголя, при низком уровне pH и при употреблении капсаицина. И вот капсаицин физически не обжигает, но боль, которую он нам дает, мы воспринимаем вполне реально. И похоже, ощущения нам приносят там компоненты черного перца, хрена, имбиря, но это не вкус.
Блин, конечно, за начало только беседы открылось прям несколько областей знания, в которых надо копаться, разбираться. Очень круто, спасибо большое. Давайте двинемся в сторону такого извечного вопроса nature и nurture и поговорим про него как раз в контексте еды, да. Вот когда мы говорим про какой-то конкретный помидор, понятно, что бывают, не знаю, там помидоры маленькие, помидоры крупные, и это чисто генетика, скорее всего. Но есть вот там история, какие-нибудь там сладкие помидоры, не сладкие, ароматные, не ароматные. И вот здесь роль начинает играть не только генотип продукта, но и то, в каких условиях он рос, какая была почва, какой был полив, сколько было солнца. Вот когда мы говорим про вкус того или иного продукта, насколько соотношение, как вам кажется, генетических факторов и факторов среды важно? Что важнее, может быть, генетика или среда? И если ничто не важнее, то это это соотношение 50 на 50, или, не знаю, там 70 на 30, или есть какие-то типы продуктов, не знаю, виноград, где среда важнее, чем генетика, а есть, не знаю, другие типы продуктов, к примеру, мраморная говядина, где генетика важнее среды. Вот давайте про это поговорим.
Ну, довольно сложно сказать, ну, вычленить вклад генетики и среды, потому что вообще в любом продукте, в каждом практически каком-то признаке, который мы анализируем, всегда есть и генетика, есть и вклад среды. Ну, единственное, что могу сказать, что если говорить про там, какую-нибудь генную инженерию, то вот заранее проектировать вкус продуктов, это прям, ну, я не знаю, вот я генный инженер, я правда, не продуктами, конечно, занимаюсь, но в любом случае, вот я не знаю, как это можно сделать, потому что, как мы уже сказали, что за вкусы отвечают очень разные вещества, и в большинстве случаев это не белки, это какие-то сахара, там какие-то простые молекулы. Генетика — это про белки. Мы умеем расшифровывать геном, в котором закодированы гены, которые кодируют белки. Вот генетика, генная инженерия — это то, что манипуляции с генами. И вот я, честно говоря, не представляю, какой ген надо в помидор засунуть дополнительно, чтобы он стал там слаще, какой-то особый аромат получил. Это очень, мне кажется, сложная задача на сегодняшний день.
Ну, что касается растений, то, мне кажется, существуют определенные требования самих растений, да, к почве, ну, если так можно сказать, выразиться, и к определенным веществам, без которых это растение, допустим, не вырастет, в принципе. Или вырастет, но вырастет слабеньким, вяленьким, допустим, не нальется, не созреет. И в этом плане зависимость, конечно, есть. Но в то же самое время существует зависимость от сорта, то есть генетическая зависимость от конкретного сорта, что мы выращиваем и какие у него особенности, какое там соотношение сахаров и кислот, какие как раз вкусоароматические там вещества будут. И здесь уже сложнее. И соотношение вот 50 на 50, наверное, я вот не знаю. Я просто, у меня нет ответа, допустим, на этот вопрос.
Ну, правда, если говорить чисто таком на бытовом уровне, то, ну, то, правда, со знаниями генетика, да, мне кажется, что на вкус продуктов огромное значение все-таки оказывает именно условия, в которых они выращены, там, среда. Курица, которая растет несколько месяцев, год, она на вкус совершенно иная, ну, при этом бегает где-то по травке, ищет там червячков, ну, как по мне, она на вкус совсем другая, чем те, что бройлеры, которые с максимально высокой скоростью выращены на максимально стандартизированном корме на птицефабрике, но вот они на вкус сильно отличаются. И вот, вот это знание, ну, я не знаю, я не смотрел научные статьи по этому вопросу, но мне кажется, что вот такого типа разницы в условиях содержания, там, выращивания продуктов, она значительную роль играет в нашем вкусовом восприятии продуктов. Ну, и генетика тоже влияет значительно, потому что, скажем, разные сорта клубники той же самой, это выращенные на одном поле, в одних условиях, они действительно будут отличаться и по вкусу, и по нашему восприятию того, как мы это, да, какие-то больше нравятся, какие-то меньше эти сорта, но это уже в чистом виде генетика. Эти сорта отличаются по набору вариантов генов, которые у них есть. И тут тоже уже уменьшать роль генетики, конечно, не стоит. Она очень значительная.
Ну вот об этом как раз я довольно много читал, потому что мне всегда было интересно докопаться до именно разницы. Вот так сходу там, посмотрел, когда буквально на днях вот там один из ведущих там почвовед Вашингтонского государственного университета решил измерить влияние теруара на вкус клубники. И он нашел несколько там десятков земляничных клубничных ферм в Калифорнии и проверил там почву на органические вещества, на микробную активность. И он изучил эти плоды. И, ну, что логично, пришел к выводу, там, где почва лучше, там будет и ягода лучше. Но это то, о чем я говорил, что если хватает веществ или не хватает веществ. Но когда дело доходит до вкуса, в общем, результаты группы дегустаторов, они были вообще неубедительными. То есть все выбирали клубнику рандомно. И нельзя было сказать, что вот какой-то определенный теруар, да, то есть влияние местности на плод, получил больше очков в конечном счете. То же самое, на самом деле, если посмотреть исследования различных панелей именно тестеров, то людей, которые дегустируют что-то по поводу, допустим, обычно с органическими продуктами любят так заморачиваться. Выбор органики и неорганики получается практически случайно, то есть 50 на 50, грубо говоря. Люди не могут отличить закрытыми глазами и чаще даже выбирают продукты и мясо, и, допустим, овощи, фрукты, листья, салат, разные совершенно вещи, и тестировались разными организациями в разное время. И общество
общий примерный итог такой, что люди не могут отличить по вкусу. Если заранее не знают, конечно, если они знают, они чаще выберут органические там помидоры. Вообще, если так задуматься, то само слово «органический» никакой смысловой нагрузки не несет. Это просто все органика, да? Все, что выращено, то и органика. Но если не придираться, конечно, то я понимаю, что это означает. Это означает, что есть какие-то продукты, которые выращены по определенным стандартам качества, за что они получают свой значок или наклейку.
Забавно. Ну, может быть, действительно это и так. Ну, то есть, систематически как-то я себя не проверял, ну, так, из каких-то обывательских ситуаций, да, что бройлеры, которым, ну, в основном продаются в магазине, они, кажется, отличаются по вкусу от вот этих суповых куриц. Но, возможно, тут действительно вся разница на самом деле не в рационе питания, а банально в возрасте. Что вот эти несушки, из которых потом делают бульон. Ну, я почему про них говорю, он мне очень нравится, я поэтому такой фанат куриного бульона, сделанный из заслуженных куриц, а не из этих молоденьких цыплят. Возможно, действительно, вся эта разница, она полностью объясняется возрастом этих животных. Ну, наверное, это так, да.
По поводу того, как выращивать продукты определенного вкуса, вот у нас был эпизод про агротехнологии, и мы там говорили с Сашей Лысковским, это ребята из Новосибирска, у них компания iFarm, они строят вертикальные фермы. И они вот начинают эксперименты как раз со вкусом, они растят, допустим, салат или растят клубнику, и поскольку у них закрытая экосистема, и они как раз среду контролируют на 100%, то есть они пользуются, грубо говоря, гидропоникой для того, чтобы выращивать, допустим, листья салата или листья рукколы, и подают столько, сколько нужно тех веществ, которые нужно в такой раствор, значит, в такое время. И вот он рассказывал, что они как раз ведут эксперименты, они говорили про то, что, может быть, будут пользоваться штукой, которая называется электронный язык, для того, чтобы оптимизировать вкус как раз с точки зрения среды. Мне вот интересно, насколько сильно влияет генетика. И второй вопрос в этом месте понятный, он, допустим, связан с спецификой как раз климата. То есть вот Сева говорит, что есть определенные виды, которые сильно зависят от почвы или сильно зависят от количества солнца. Не знаю, есть морозоустойчивые, морозонестойкие виды. И вот как тебе кажется, может быть, насколько мы близки к тому, чтобы, по крайней мере, научиться разделять вкусовые качества и качества, связанные с адаптивными способностями организма, и, допустим, повышать адаптивные способности организма, не понижая вкусовые качества. Вот это кажется тебе реальным в какой-то обозримой перспективе?
Я знаю, да, компанию iFarm, и то, что, чем они занимаются, это прикольно, но все-таки мы понимаем, что когда мы разговариваем с людьми, которые занимаются определенным бизнесом, было бы странно услышать от них, что то, что мы выращиваем, абсолютно такое же по вкусу, как то, что выращивает любая другая там компания. Для того, чтобы оценить вообще, ну, вкус, ароматику, да, какого-то продукта, нужно слепое исследование. Мы это понимаем. Проведенное качественное по всем критериям научности. В таких исследованиях, которые проводятся независимыми компаниями, больших различий выявлено не было. То есть различия на уровне случайности. Это нужно учитывать. Это не означает, что бизнес не должен себя так продавать. Это, естественно, к бизнесу никакого отношения не имеет. Просто мы должны разделять это, что когда ты идешь и покупаешь, допустим, какую-то органическую штуку, которую тебе продают как органическую, потому что она супер органическая, что бы это ни значило, ты за это платишь там в 3, в 4, в 5 раз дороже, и тебе и реально кайфуешь от этого, никаких проблем нет. Психологическое здоровье тоже очень важная часть. Но все-таки правда немного другая. Но сюда, конечно, нужно добавить такой момент, что есть, как правильно говорит Нариман, разница между генетическими особенностями различных растений. И поэтому, если ты выбрал удачный сорт и смог обеспечить его всеми необходимыми микроэлементами для того, чтобы он вырос, у тебя получится там субъективно и объективно вкусный продукт. Это очень важно понимать.
А вот насколько мы можем разделять вкус и, я говорю, какие-то другие качества, необходимые для того, чтобы организм просто вырос? Ну, не знаю, вот известная история, что в 20 веке много русские ученые экспериментировали с тем, чтобы, не знаю, в Сибири растить виноград. И сделали какие-то, может быть, более морозоустойчивые сорта винограда, но вино, насколько я понимаю, из него нужными вкусовыми качествами не обладает. Вот с появлением того же самого CRISPR, Нариман, как тебе кажется, мы сможем более четко понимать, что, окей, вот для этого вида мы можем, не знаю, повысить его выживаемость, морозоустойчивость, к примеру, не повлияв на вкус, или, может быть, даже улучшив? Или это все пока такой перебором происходит, то есть мы пробуем, смотрим, что получилось, если получилось что-то хорошее, фиксируем, если не получилось, пробуем снова?
Не, я думаю, что с помощью таких мощных инструментов, как генное редактирование, действительно можно изменять сорта, ну, какие-то свойства сортов, которые мы используем в сельском хозяйстве, но я тут хочу просто отметить, что какого рода это будет изменение? Мы не сможем заранее планировать такой сорт, то есть если я хочу сделать там какой-то более ароматный виноград. Я вот хоть убей, не знаю, какой именно из тысяч генов винограда надо и в каким образом модифицировать. Но мы можем подсмотреть на уже имеющиеся примеры. То есть, если у нас есть сорт винограда с интересным каким-то ароматом, и мы знаем, какое вещество отвечает за формирование этого аромата, мы можем раскопать генную сеть, которая участвует в метаболизме этого вещества, да, ответственного за формирование аромата. И эту генную сеть, там, какие-то особенности ее работы перенести в новый сорт. Вот так мы можем сделать. То есть мы можем подсмотреть готовое решение в природе. Но заранее его спланировать, мне кажется, пока еще нет.
Ну да, кажется, отличное объяснение того, что все очень сложно. Вообще в науке и в таких вещах очень все сложно. А мы часто хотим каких-то простых решений. Я специально посмотрел, сколько вкус ароматических там соединений, например, в банане, в клубнике, в томатах. Их несколько сотен. Да, понятно, что основные, которые мы регистрируем, это там 15-20, да, например, но оставшиеся вот эти вот 80% или 90%, которые мы вроде как не регистрируем, они же все равно влияют, друг друга дополняют каким-то образом, и они создают вот эту вот более полную, интересную картину, да, для нас, для нашего мозга, для нашего восприятия. Поэтому, когда мы делаем, например, там, искусственные какие-то штуки, ароматизаторы, в том числе, то мы же убираем эти ненужные, так скажем, 80-90%, и у нас поэтому получается такой вкус банана, ну вот он плюс-минус одинаковый везде, да. А, например, вкус банана реального, он же гораздо более сложный. Но воспроизвести это ни у кого не хватит ни времени, ни средств, и вроде как нужды особой тоже нет.
Ну, да, действительно, все очень сложно. И вот, чтобы как-то проиллюстрировать, насколько это действительно сложно, есть пример, но он, правда, не то чтобы из области производства продуктов питания, но есть пример, что недавно генные инженеры, ну, попытались перенести систему биосинтеза алкалоидов опиумного мака в дрожжи. Ну, идея понятная, да, чтобы не выращивать опиумный мак для производства там обезболивающих средств, каких-то медицинских препаратов, можно попробовать перенести всю эту систему в дрожжи и выращивать дрожжи, и из них добывать эти алкалоиды. Так вот, им понадобилось модифицировать, ну, в общем, перенести там что-то около 30 или 50 даже генов в дрожжи, добавить там часть своих генов модифицировать, часть докинуть из генома крыс, там, тех же опиумного мака, еще чего-то. В общем, это какое-то жуткое количество модификаций, и все равно это работает в итоге очень-очень слабо, эти дрожжи производят, ну, совсем мало этого алкалоида. Но, тем не менее, вот как-то в этом направлении тоже движется. Генные инженеры могут производить не только какие-то простые модификации, можно что-то сложное делать.
Сева, слушай, а есть какие-то рецепты, которые очень сильно зависят от сорта или породы ингредиентов? То есть, может быть, какие-то самые известные рецепты, которые вот очень четко завязаны на сорт? Я вот знаю, что, кстати, упомянутый сегодня соус Шрирач очень сильно как раз завязан на определенный сорт перцев, и, как я понимаю, более того, произведенный в определенном месте, то есть и на сорт, и на терруар. Есть там одна ферма перцев, которая производит какое-то фиксированное количество каждый год, и все эти перцы выкупаются производителем соуса Шрирача для того, чтобы, значит, их все переработать на соус, и никакие другие перцы он не признает. А может быть, есть еще какие-то такие кулинарные примеры, когда сорт, то есть генетический материал, очень важен для качественного рецепта?
Тоже довольно сложный момент, потому что здесь получается, я бы размышлял таким образом, что существует бизнес, в том числе, неважно, малый, даже фермерский пускай, который, конечно, захочет защищать свои интересы. Никому не нравится, когда вдруг в Калмыкии продают, я не знаю, бри. Пишут, что это вот нормандский бри, да, или что-нибудь из этой серии. Ну, вы понимаете, что имеется в виду. Поэтому терруар с этой точки зрения, конечно, имеет смысл. Да, там помидоры Сан-Марцано, из них самая классная паста томатная. Ну, это я сейчас не утверждаю, я говорю, как считается. Ну, это как некий маркетинг тоже ведь был произведен для этого. Это бизнес, который сам себя продает, в том числе засовывает фильмы, product placement и так далее. У нас уже есть некая навязанная картина мира. Если взять другие помидоры, что я сделаю вкусный соус, можно. Будет ли он идентичный тому? Конечно, не будет. Сорт-то другой будет. Поэтому здесь вообще такой аспект и бизнеса, и культурологический. Если мы возьмем один сорт бананов и сделаем из него банановое пюре и скажем, что это московское банановое пюре, и попытаемся еще защитить наш товарный знак, да, там, как вологодское масло, например, или сыр пармезан из Пармы. Можно же сделать пармезан здесь, но коровы другие, молоко другое, трава другая, все другое, и гены, и питание, и получается вроде та же технология, ее можно прям украсть, прям скопировать, но все равно небольшие отличия будут. И вот поэтому дальше станет вопрос, можно ли это называть пармезаном или нет? Если мы скопировали полностью технологию. Кто-то скажет да, кто-то скажет нет.
Наримана, у меня еще к тебе, кстати, возник вопрос. Может быть, ты знаешь примеры, вот не знаю, или направления, которые сейчас в генетике связаны как раз с едой, очень популярные. Я вот, к примеру, обсуждал в нашем эпизоде про CRISPR технологию этот золотой рис, да, который, значит, с огромной урожайностью позиционируется как большая победа, значит, агротехнологическая, потому что это рис, содержащий достаточно витаминов и, значит, способный решить какую-то проблему голода, развивающийся в развивающихся странах. Вот это недавний такой какой-то успех, про который там кто-то говорит, что это успех, кто-то нет. А есть ли еще какие-то примеры или направления исследований как раз в генетике, связанных с едой, о которых, может быть, мы пока не знаем?
Ну, тут мне немного стыдно становится за генетику или там за генную инженерию, потому что те задачи, которые генная инженерия на сегодняшнем этапе своего развития может решать, они, ну, к сожалению, очень простые. То есть мы не можем сильно повлиять на вкус продукта. Скорее, мы можем действительно модифицировать какие-то условия произрастания. Да, сделать какой-то сорт там устойчивым к засухе или к выращиванию на соленых почвах, ну, опять же, подсмотрев какие-то решения в природе, или ускорить. Вот есть популярная тема, что, скажем, ускорить набор веса для лосося, который обитает на аквафермах, чтобы он быстрее рос, можно докинуть ему в геном гормон роста, ген гормона роста, дополнительную копию, и в итоге лосось будет расти быстрее. Ну, тут очевидный экономический как бы эффект. На вкус продукта, скорее всего, это мало скажет, но вот экономические составляющие будет довольно интересно. Немного похаял генетику, то вот должен признаться, что, скажем, возможности в этой традиционной селекции, они здесь намного больше. То есть вот этот способ, когда мы отбираем среди имеющихся растений, там, животных каких-то, которые обладают необходимым признаком, он намного более в этом смысле продуктивный, потому что позволяет модифицировать, на самом деле, такой способ сразу много генов. Как бы насобирать в геноме нового сорта коллекцию из необходимых вариантов генов, которые там дают более ароматные яблоки там или что-то в этом роде. Это гораздо более интересный подход, ну, как мне кажется. Ну, и тут надо еще такое подчеркнуть, что успехи генной инженерии и ее возможности, они на самом деле не безграничны. Если мы, скажем, как в случае с лососем, попробуем в геном к той же домашней курице докинуть дополнительную копию гена гормона роста, то эффект будет около нулевым, потому что, ну, курица уже растет максимально быстро. Мы уже с помощью селекции сделали ее максимально приспособленной к условиям жизни на ферме, на птицеферме. Поэтому эффект будет практически там около процента быстрее будет расти. И только.
Я, кстати, вспомнил еще один продукт, четко завязанный на вид, по крайней мере. В какой-то момент Мексика официально там договорилась, внутри себя все производители текилы договорились, что только крепкий алкоголь, произведенный из синей агавы, из голубой агавы, считается текилой. Все, что произведено из других кактусов, называется мескаль. И они еще и ограничили там несколько штатов только могут производить текилу для того, чтобы как раз создать в принципе рынок премиальной текилы. То есть я в контексте Севиного ответа подумал, что действительно, по всей видимости, увязка одного конкретного вида или сорта с каким-то рецептом или продуктом – это зачастую маркетинг и попытка создать какую-то отдельную нишу или сегмент на рынке, который ты займешь просто потому, что ты специально под себя его создал. Интересно.
Проветримся.
Ближе к концу улетим в космос и пофантазируем в ситуации, когда генетические технологии развились достаточно, чтобы действительно модерировать достаточно точно вкус, итоговый вкус продукта. Вот, Сева, если бы, допустим, у тебя была такая возможность, не знаю, с чем бы тебе было интересно поэкспериментировать, если бы у тебя была возможность генетически менять вкус исходников, про что бы ты в первую очередь стал думать для таких кулинарных экспериментов?
Мне кажется, что здесь мы просто усложняем, потому что у нас довольно хорошо развиты пищевые технологии и кулинарии, и в целом хороший шеф-повар с современными методами и техниками может сделать это гораздо более быстро, более эффективно, я уверен, более вкусно. Поэтому мне даже не приходит в голову ничего, то есть условно взять ананас и сделать его со вкусом рыбы, ну, к примеру, если что-то такое, это можно бесконечно придумывать. Но по-хорошему, я думаю, за это должна отвечать кулинарное искусство.
Ну, на самом деле, есть, конечно, приложение у генетики к пищевой промышленности еще. Ну, например, даже у нас в лаборатории мы, ну, не суперактивно, но потихоньку так занимаемся разработкой проекта по созданию молока безлактозного. Ну, известно, да, что непереносимость лактозы – это довольно большая проблема для многих людей. И, в общем, так, скорее в качестве тренировки для ума и для своих каких-то решений генетических задач мы разрабатываем подходы новые для того, чтобы сделать так, чтобы молоко было безлактозным. Это можно сделать, например, заменив лактозу фруктозу на какой-то другой сахар. Вот мы пытаемся заменить его на триголозу. Это сахар, который у насекомых часто встречается, но на вкус тоже сладенький. Вот пытаемся перенести ферменты, которые будут производить триголозу. Триголоза не производится у млекопитающих. В геном, ну, пока мышек. Ну, а там посмотрим.
В общем, мы сегодня обсуждали генетику еды и пришли к выводу, что генетика пока будет больше заниматься вопросами урожайности, морозостойкости и, допустим, безлактозного молока, в то время как вопросы вкуса мы оставим мастерам кулинарного дела. И, в общем, лучше научиться получать интересный нам вкус не при помощи CRISPR, а при помощи специй и умелых рук. Сегодня с нами проветривались два прекрасных гостя. Спасибо им большое за это. С нами сегодня обсуждали еду и генетику Всеволод Астахнович. Спасибо большое, Сева.
Спасибо большое. Всем пока.
И Нариман Батулин. Спасибо большое, Нариман.
Спасибо вам. Было очень интересно послушать и поучаствовать вообще в обсуждении. Всем пока.
Проветримся. Ну вот так мы поговорили про генетику еды. Получился такой отдельный разговор про генетику, отдельный разговор про еду, но мы сошлись на том, что практически все, что мы покупаем в магазине и что потом оказывается на нашем столе, так или иначе продукт селекции. И вы не поверите, но содержит гены. В общем, мне кажется, получилось интересно, я узнал много нового. Надеюсь, вы тоже. Если вам понравилось и вы дослушали до этого места, самое время подписаться на нас везде, где вам удобно. t.me/прогулка в Телеграме. У нас есть теперь Инстаграм прогулка, _подкаст. Подпишитесь на нас там, там много прекрасной техно-оптимистической красоты. А еще, естественно, мы есть на Яндекс.Музыке, в Google подкастах, Apple подкастах и вообще везде, где вы слушаете подкасты. Посоветуйте нас кому-нибудь, ей-богу. Пусть больше хороших людей слушают хорошие подкасты. Оставьте нам ревью, если сможете, нам будет приятно. Ну и, может быть, самое время пойти на patreon.com/прогулка и стать одним из наших патронов. Спасибо вам большое, если вы нас уже поддерживаете. Нам это очень приятно и ценно. Мы с вами встретимся через неделю. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.